Ясно, что исполнение этой задачи должно совпадать с концом всего мирового процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения антиципации совершенной красоты. Существующее ныне искусство в величайших своих произведениях, схватывая проблески вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее, предваряют, дают предощущать нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат таким образом переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей жизни. Понимаемое таким образом искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества. Что такое высокое значение искусства не есть произвольное требование, явствует из той неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и религией. Эту первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела мы не считаем, конечно, за идеал. Истинная, полная красота требует большего простора для человеческого элемента и предполагает более высокое и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть достигнуто в первобытной культуре. На современное отчуждение между религией и искусством мы смотрим как на переход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварение которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии. Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства по существу. Всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира есть художественное произведение. Эти предварения совершенной красоты в человеческом искусстве бывают трех родов. Первое – прямые или магические, когда глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлинной сущностью вещей и с нездешним миром, или, если угодно, с бытием анзищ всего существующего, прорываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения, находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах, музыка и отчасти чистая лирика. Второе – косвенные, через усиление, потенцирование данной красоты, когда внутренний, существенный и вечный смысл жизни, скрытый в частных и случайных явлениях природного и человеческого мира, и лишь смутно и недостаточно выраженный в их естественной красоте, открывается и уясняется художником через воспроизведение этих явлений в сосредоточенном, очищенном, идеализированном виде. Так архитектура воспроизводит в идеализированном виде известные правильные формы природных тел и выражает победу этих идеальных форм над основным антиидеальным свойством вещества – тяжестью. Классическая скульптура, идеализируя красоту человеческой формы и строго соблюдая тонкую, но точную линию, отделяющую телесную красоту от плотской, предваряет в изображении ту духовную телесность, которая некогда откроется нам в живой действительности. Пейзажная живопись и отчасти лирическая поэзия воспроизводит в сосредоточенном виде идеальную сторону сложных явлений внешней природы, очищая их от всех материальных случайностей, даже от трехмерной протяженности. А живопись и поэзия религиозная есть идеализированное воспроизведение тех явлений из истории человечества, в которых заранее открывался высший смысл нашей жизни. Третье. Третий отрицательный род эстетического предварения будущей совершенной действительности есть косвенный. Через отражение идеала от несуществующей ему среды, типически усиленной художником для большей яркости отражения. Несоответствие между данной действительностью и идеалом или высшим смыслом жизни может быть различного рода. Во-первых, известная человеческая действительность, по-своему совершенная и прекрасная, именно в смысле природного человека, не удовлетворяет, однако, тому абсурдному идеалу, для которого предназначены духовный человек и человечество – Ахилл и Гектор, Приам и Агамемнон, Кришна, Арджуна и Рама, несомненно, прекрасны. Но чем художественнее изображены они и их дела, тем яснее в окончательном результате, что не они настоящие люди и что не их подвиги составляют настоящее человеческое дело. По всему вероятию, Гомер, а авторы индийских поэм, наверное, не имели в виду этой мысли, и мы должны назвать греческий эпос бессознательным и смутным отражением абсолютного идеала от прекрасной, но неадекватной ему человеческой действительности, которая поэтому и обречена на гибель. Будет некогда день, и погибнет священная Троя, с нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама». Новейшие поэты, возвращаясь к темам античного эпоса, сознательно и в виде всеобщей истины, выражают ту идею, которая сама собою конкретно выступает в их образцах,